Добрый вечер. История вообще и история литературы в частности может представляться скучнейшей наукой, пока не начнешь ей заниматься серьезно. И тогда из бесплотных образов все герои литературы становятся постепенно живыми людьми. И уж для кого они более живые, нежели для нашего гостя, посвятившего долгую свою жизнь изучению литературного XVIII века, у нас в гостях Илья Захарович Серман, приехавший погостить с недалекой одной страны к дочери своей, Нине Ставицкой, которая является еще и нашим коллегой.
И 19 века тоже.
Короче, господа, добро пожаловать к нам в гости.
Спасибо.
Добро пожаловать. Спасибо, что приехали. Очень интересно.
Илья Захарович, вы долгие годы жили в России, но в последнее время сейчас на исторической родине пребываете. В городе Иерусалиме.
Так точно. Вы преподаете?
Еще? Да.
Читаете курс русской литературы вообще или какой-то специализированный?
Нет,
курс?
Они меняются. В этом учебном году у меня два курса. Один курс русской литературы XVIII века, другой курс Лермонтов.
Лермонтов отдельно.
Да. Ага. Но это зависит от тебя, насколько я
Только.
Понимаю.
Илья Захарович, вы научили, обучили много народу на своей жизни, но ведь вы тоже у кого-то учились?
Я учился в основном у Григория Александровича Гуковского, одного из ранних и талантливых участников формальной школы Института истории искусств знаменитого в 20-х годах в Ленинграде.
По хронологии, когда это происходило, в какие годы?
34 по 39.
Вы сами какого года, если скромно спросить?
13.
А кроме Гуковского, Макогоненко?
Нет, Макогоненко был моим соучеником.
Ага.
Мы в одной группе в семинаре Гуковского с ним работали.
Ага. А Жермунский?
Жермунский... Я потом его слушал. Тогда у нас у русистов не было его курсов. У нас был Якубинский, у нас был Гиппиус Василий Васильевич, у нас был Александр Сергеевич Орлов, такой старик, академик о древнерусской литературе.
А какая, кстати, у них судьба? Я знаю, что Григория Александровича арестовали, и он умер...
Он был арестован в 49-м году, в 50-м умер на Лубянке.
Гуковский.
Да. Так что следствие не было закончено, поэтому, когда надо было его реабилитировать, они говорили, что это невозможно. Следствие не кончено.
Нет,
как
осуждения.
Можно реабилитировать?
То есть социалистическая законность в действии такая.
Да.
А если... Я не хотел говорить сразу о вашем аресте, но уж раз речь зашла, вы тоже были арестованы?
Да. В апреле 49-го года, 5 апреля мы слушали реквием Моцарта, а 6 апреля меня арестовали.
Это было связано с чем-то, что вы сделали, сказали, или просто поветрие было такое, время такое,
ну,
когда...
Видите, была установка на аресты евреев. Кроме того, арестовали нашего друга Ахилла Григорьевича Левинтона, который бывал у нас в доме часто. По его следам пришли к нам. У меня поставили подслушивающий аппарат, уже техника работала. И они записали мои различные выступления с женой, наши разговоры.
И арестовали обоих, и жену, и мужа.
То есть прямо в квартире сумели подслушать?
Но в разное время.
Для 49-го года технически это немалое достижение.
И взяли на Лубянку, да? Или в Лефортово?
Нет, это было в Петрограде.
Ох, пардон.
Большой дом.
Да.
На Литейном.
Ну, на Литейном.
Прекрасное, да. Комфортабельное здание.
Но ведь тогда следователям надо было готовить дело. Нужно было какое-то, так сказать, мясо для дела добывать.
Так вот, они сначала собрали материалы по Левинтону. А поскольку Левинтон у нас бывал часто, то и за нами была... установлена слежка. Собственно, обо мне 1-2 были свидетеля. А у жены моей, Руфи Александровны, нашлось несколько подруг, которые, испугавшись, Все подтвердили.
И как шло следствие дальше? Потому что не часто приходится встречаться с людьми, которые через это прошли.
Как-то шло нормально. Я долгое время никак не мог понять, почему то, что я говорю, считается антисоветской пропагандой. Потом я согласился, понял, что, собственно, чего спорить.
Но на самом деле, я как хранительница семейных традиций знаю, что папе устраивали экспертизу медицинскую, потому что хотели проверить его память. Как это так? Подсудимый ничего не помнит. Он ничего не помнил ни о ком его спрашивали.
С учеными это бывает, с историками.
Меня проверили мою память. Спросили год рождения Гоголя, я сказал правильно.
И тогда решили, что судить можно, я так понимаю, и давать срок можно.
И потом было осуждение.
Видите, сначала нам всем троим, три человека были под судом. Левинтон, моя жена Руфь Александровна Зернова и я. Нам всем дали 10 лет. Но мы одновременно подали кассацию, и прокурор заявил протест. И поэтому меня и Ахилла Григорьевича Левинтона судили вторично. И дали уже 25.
А прокурор возражал по тому поводу, что мало дали?
Да,
конечно. Протест прокурора. Тогда это была просто традиция. Одновременно сходились жалоба осужденного и протест прокурора. Ну, догадайтесь, чья перевешивала.
Да. Но опять-таки должна добавить, что к моменту, когда папе дали 25 лет, была жива моя прабабушка. Ей было очень много лет уже тогда. И она сказала: «Я доживу до его возвращения».
О, молодец какая.
И представьте себе, дожила.
Дожила.
Потому что в результате-то выпустили их через 5 лет.
Ну, да.
Но в 49-м году казалось, что Сталин будет жить вечно, что система эта никогда не изменится, и что вам придется отсидеть полные 20.
Это вам казалось. Нам так, мне и моей жене так не казалось. Мы знали, что люди смертны даже на самом верху. И мы рассчитывали и переписывались, когда сидели на пересылке. Там в обслуге оказалась моя ученица по школе, получившая небольшой срок. Она переносила записки. И в этих записках мы писали друг другу, что мы знаем, что после смерти Александра Македонского началась война диадохов, его наследников. На это мы и рассчитывали. Совершенно серьезно. Понимаю, что человек после 70 лет уже долго не протянет.
Особенно
конечно,
на руководящей.
Сколько, мы не знаем.
Особенно на руководящей работе, вот на стрессовой. Да плюс эти обеды, которые шли до 3-4 утра. Да. Это образ жизни очень нездоровый.
Да плюс подписывание списков на расстрел.
Я думаю, что он этого не делал сам.
Потом, делал. Как? Делал. Есть рукописные у Владимира Буковского. Есть автограф Сталина, который он скопировал из архива. А рукою Сталина большими буквами было написано «Тщу Ежову», товарищу Ежову. Надо дать Красноярску дополнительно 6000 по первой категории. И подписался.
Что ты начал говорить?
Я хотел сказать, что уже в лагере я видел кинохронику, которая еще больше меня, так сказать, убедила в том, что он недолго проживет. Потому что это была кинохроника ленинского какого-то юбилея. Он там на сцене, и он хлопал, когда полагалось. Причем одну руку он не подымал.
И ты решил, что парализована?
Да.
Вот она и была у него
вот так
всю
это было
жизнь.
Понятно.
Да, да.
Анекдот, который мне рассказала, по-моему, мама, или при мне рассказывала, то есть анекдот из реальной жизни, что когда умер Сталин, то заключенных вывели и им об этом сообщили. Ну, там, понятно, как сообщили. И нет, не как это было. Почему они говорили друг другу «подох, подох, подох»? Ты помнишь?
Нет, я не помню.
Что был такой...
Радио передавало.
Может быть, радио. Кто-то узнал про это. И вот вывели заключенных утром на что?
Работу.
На работу.
На развод.
На развод. И такой шепот по ряду. Подох, подох, подох.
О, да. Я, когда же говорю, когда он заболел только, первое сообщение было, я случайно так оказалось, что я в это время не спал. Рано утром. Я прослушал сообщение и сказал, ну все, ребята, мы выходим.
Mm. Да. Илья Захарович, почему вас отправили так далеко? Вы преступник были не опасный, лингвист, ученый. Могли бы куда-нибудь и поближе?
Значит, из Ленинграда, в конце концов, я попал в Караганду. Это в Казахстане. И вероятно, если бы все было нормально, меня должны были какой-нибудь соседний сельхозлагерь. Но я поссорился с начальником медчасти за то, что там не додали нам паёк за какие-то дни. Я его обозвал медицинской трубкой, рассердился.
Ему стало
обидно. И он меня включил в колымский этап. Это все.
Да, остроумным быть с лагерным начальством не рекомендуется.
Ну, еще привычки не было.
Да.
Обходить острые углы.
Ну, Карлаг МВД тоже был не сахар. А сельскохозяйственный, ладно, там ведь уголь тоже был.
Ну, я ведь не знал, куда в конце концов пошлют. Мы завидовали немцам, которых собирали в этот лагерь для отправки в ГДР. Из лагерей их вытаскивали.
А, уже при Сталине такое дело?
Да-да, уже получивших 40, но их собирали. Они жили в особом бараке. На бараке было написано «Das Leben unser Lehrer Führer Wilhelm Pieck».
Уже фюрер поменялся.
Здравствует наш вождь и учитель Вильгельм Пик.
И дальше как ваш путь лежал? Как вы поехали на Крым?
Теплушкой. Угу. Примерно 20 дней эта дорога заняла до порта Ванино. Очень спокойная была поездка, не перегружена. Лето, так что холодно не было.
Но это в Телятнике или в Столыпине?
Нет, в Теплушках. Но там были нары.
Да.
И дальше на Колыме куда вас направили?
Сначала в Магадане я был. Это назывался Горолп. Это лагерь, который обслуживал авторемонтный завод. Это было, в общем, такое приятное место. Я там на этом заводе что-то такое писал, учет делал вещей какое-то время. Но потом я попал в другой лагерь. Кирзавод. А оттуда уже нас направили на Магаданскую трассу, в такой поселок Атка. Там мы строили аммонитовые склады, то есть фундаменты под них копали в основном.
Но копать приходилось, видимо, не только летом, но и когда холодно, когда почва мерзла.
Да. Причем наступило облегчение после смерти Сталина. Дело в том, что до смерти Сталина пределом выхода на работу считался 51 градус.
Минус.
А когда...
51?
51.
А у нас 41 списывали.
Вот как хорошо вам было.
А после смерти Сталина стали считать 49 градусов.
Боже мой.
То есть целых 2 градуса, что... да? Целых 2 градуса скинули.
Да, потому что 51 бывал редко. А 49 уже бывало чаще. Так что это был...
Интересно, у нас на Урале 41 градус день актировали.
Я один раз попал в Свердловске еще тогда, в 40-градусный мороз. Я был одет там, не знаю, в 33 одежки и с меховой подкладкой, и я шел в филармонию из гостиницы, мы там были на гастролях, перебегая из магазина в магазин.
Только так, правильно?
Нет, мы как-то, в общем, одеты были более-менее тепло. Мне прислали теплое белье.
Из дома?
Был бушлат, куртка, японская шапка меховая, оставшаяся от пленных японцев.
Но я должна сказать, что я когда-то спросила папу, а вот как чувствуешь себя в такой мороз? Он сказал, это выразить невозможно.
Это верно. Это верно. Чудовище.
Работа немножко согревала.
Да.
Но работа согревает только если человек поел, если у него есть...
Но, тем не менее, гораздо хуже было конвойным, которые стояли на вышках.
Потому что они не шевелились.
Они же не двигались.
Да, там работа еще хуже. Это время известно тем, что и творческих многих людей, всяких артистов, певцов, я не знаю, трубачей вроде Эдди Рознера, или Козина, посылали в те самые края. Вам доводилось каких-нибудь известностей там видеть или пересекаться?
К нам в лагерь приехал культбригада, то есть театр, составленный из профессиональных актеров, очень хорошо разыгрывавших Водевиль, Сологуба «От чистого сердца».
«Беда от нежного сердца».
Или от
«Беда
сердца.
От нежного сердца», да, да.
И там был литовец Чаускас, который в свое время учился у Чехова в Ковно.
У Михаила Чехова?
Да.
Угу. Но это были заключенные? Или...
Заключенные.
Все были заключенные. Все в каждом управлении был ансамбль.
Это был настоящий театр.
Да, ансамбль. Только на Дальнем Востоке, слава богу, было достаточно их, чтобы был настоящий театр.
Но про Колыму мы слышим самые ужасающие истории, и смертность там была высокая. Что происходило вокруг вас?
Все зависит от времени. Смертность и расстрелы были в 30-е годы. Там особенно подвязался такой начальник управления
Кашкень,
Гаранин.
Кашкень, да, Гаранин Кашкетин,
которого,
да,
потом тоже стреляли. Но в мое время ничего этого не было. Кроме того, уже прекратился привоз заключенных, потому что человеческая техника уже не была нужна, уже появились бульдозеры и какие-то другие механизмы. Вот. Но я до рудников не дошел, слава богу. Там все-таки тяжелее, в шахтах. Но...
И, наконец, 54-й год. Как вам сообщили о вашем освобождении?
Как сообщили? Хотелось бы вспомнить.
Начальник тебя вызвал, нет?
Да. Дело в том, что мы должны были переезжать в другой лагерь. Нас оставалось на старом месте очень немного. Работы никакой не было. Я растянул себе ногу. Меня освободили вообще от тяжелых работ. И вдруг меня вызывают к начальнику. Это всегда неприятно. Я шел и думал... Чего, собственно, я ведь ничего такого не совершил. Я пришел, начальник, там сидело все начальство, и начальник лагеря мне сказал: «Сербин, ты освобождаешься». И тут впервые в жизни у меня отказали ноги. Я сел. Это не полагалось.
Да.
Вот и все.
Ну, отчасти повезло немножко, что так рано они освободились, потому что папина мама, моя бабушка, очень хлопотала. Это тоже имело значение.
Адвокат у нас был хороший, Кулаков, который, как только обстановка прояснилась, пришел к моей маме и сказал: «Дайте мне 1000 рублей, я поеду в Москву и выхлопочу». Что он сделал? По тогдашним тысячу, да. Потом...
Это месячная зарплата примерно.
Да. Это у меня тоже была хорошая.
И бабушка
была,
рассказывала, да, что она была в Верховном Совете, да, где это, и ей вышли...
Верховный суд.
Верховный суд. И ей сказали, что вот, значит, они освобождены и едут домой, и она вышла, и какая-то женщина увидела ее лицо и сказала: ну, бабка, молебен заказывай.
Но на ваш приезд сейчас прозвучит песня, которая была специально написана на ваше возвращение. Несколько слов, может быть, об этом. Кто вас встречал, кто писал слова?
Встречали меня Фрида Абрамовна Викторова и ее муж Александр Борисович Раскин, самые близкие наши друзья.
И Раскин написал слова этой песни.
Да.
И более того, пришел вас встретить.
Да.
Расскажи, что это было для него особым подвигом.
Я уже сказал, что встать, чтобы прийти на поезд в 6:40 утра, это для него было подвигом, потому что он привык очень поздно вставать.
Но в тот день он, видимо, просто не ложился.
Не знаю.
Проще.
Я думаю, что жена его подняла вовремя.
А эти поезда все приходили в это
все
время?
41-й с Владивостока, который сплошь вез освобожденных.
А на какой вокзал, кстати?
На Ярославский, наверное.
Да, на Ярославский.
Ну, конечно, конечно.
Ну вот, господа, звучит эта самая песня.
Помню московский перрон и поезд из Данцева круга, как мы окружили вагон, встречая старинного друга, как мы окружили вагон, встречая старинного друга, где шапки презрел чемодан, а домом он вышел из рая, лежал позади Магадан, столица Колымского края. Лежал позади Магадан, столица Колымского края. Ты с нами, ты снова живой, богата земля чудесами, а то, что седой головой, взгляни, мы такие же сами, а то, что седой головой, взгляни, мы такие же сами. Дождались и мать, и жена, дождались и малые дети, кому-то, как видно, нужна еще справедливость на свете.
Илья Захарович, вы уезжали на отсидку молодым человеком 36 лет, а вернулись вам было почти 42. Но, видимо, заметно постаревший был человек.
Я прекрасно выглядел. У меня был настоящий загар. Не такой, который приобретается на пляжах, а на работе.
И, кроме того, ты был очень худой и стройный.
Да.
Я очень хорошо это помню, потому что в Ленинграде, когда он приехал, его поехали встречать, я была дома. И вдруг увидела, что по лестнице совершенно один, без чемодана, как в песне, без всего, с непокрытой головой, идет очень молодой, очень загорелый, очень легкий и стройный человек. Теперь это был мой папа.
Вот эта история. А вы когда попали в лагерь, у вас уже были какие-то научные звания, чины?
Кандидат наук.
И доцент.
Ну, звания доцента, пожалуй, не было.
Да. И вы вернулись когда? И опять приступили к работе. Вас восстановили?
Не сразу. Года два мы пробивались такими литературными и нелитературными заработками. То есть жена редактировала зубоврачебные диссертации, не будучи дантистом, литературной точки зрения. Я что-то тоже делал. А потом... Пушкинский дом, институт литературы, объявил конкурс. Им нужны были работники. Я встретил тогда хорошего своего приятеля, Георгия Михайловича Фридлендера, который мне сказал: «Илья, вы идиот, почему вы не подаете на конкурс? Вы ничем не рискуете. Попробуйте». И я пришел в институт, принес какую-то долю документов. Там меня помнили эти конторские работники. Сказали, ничего, потом донесете. Считаю, что это, в общем, бесполезное занятие. Потом я донес еще нужные какие-то справки. И потом оказалось, что меня помнили основные сотрудники института. Я прошел по конкурсу младшим научным сотрудником. И 20 лет проработал в этом доме на Тучковой набережной.
С повышением по службе или... Повышение было по службе?
Потом был старшим научным сотрудником, защитил докторскую диссертацию, все делалось, как полагается, не спеша.
Отлично.
И в Пушкинском институте все больше о Лермонтове, да?
Нет, там я в основном занимался 18 веком, в группе 18 века.
Ну, я сейчас думаю, что мы в беседе нашей сделаем перерыв, потому что Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
10 июля 1774 года, 230 лет назад, после 6 лет войны, Россия и Турция подписали мир в поселке Кучук-Кайнарджи. Под этим труднопроизносимым именем он и вошел в историю. А вообще, если говорить об истории русско-турецких отношений, то в ней можно насчитать целых 6 войн. Последняя из них завершилась Сан-Стефанским миром в 1878 году. Возвращаясь к Кучук-Кайнарджийскому миру, напомним, что тогдашняя война, в которой российские войска захватили Крым, была второй по счету. Начала ее в 1768 году Турция. Из-за чего? Век не догадаетесь. Из-за отказа России вывести войска из Польши. 10 июля 1934 года, 70 лет назад, постановлением ВЦИК, то есть Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, Объединенное Главное Политическое Управление, ОГПУ, было преобразовано в Главное Управление Государственной Безопасности, ГУГБ, вновь созданного Народного Комиссариата Внутренних Дел, НКВД. Наркомом внутренних дел был назначен Генрих Ягода, расстрелянный в 1938 году. А сменивший его на этом посту Николай Ежов был расстрелян в 40-м. То же случилось с Берией, Меркуловым, Кабуловым, Деканозовым. Славная плеяда предшественников нынешней ФСБ. 11 июля 1874 года, 130 лет назад, Александр Николаевич Ладыгин получил патент номер 1619 на электрическую свечу. Это была фактически первая электролампа. Гениальный американский изобретатель Томас Эдисон в 1879 году тоже получил патент на вакуумный источник света, но фактически это была усовершенствованная свеча Ладыгина. Здесь не идет речь ни о каком перехвате чужих идей, ни о каком восстановлении российского приоритета, чем занимались в 40-е и начале 50-х годов советские так называемые исследователи. У них выходило, что самодвижущийся экипаж изобрел не француз Кюньё, а Леонтий Шамшуренков, паровую машину создал не Джемс Уатт, а Иван Ползунов, пароход пустил по воде не Фултон, а Кулибин, паровоз не Стивенсон построил, а братья Черепановы, самолет не братья Райт, а капитан Можайский, и так далее. В тот период хорошо названный «Россия, родина слонов» поминали в суе и Ладыгина. Дескать, Эдисон украл его идею. Нет, никто ни у кого ничего не украл. Просто первый электрический свет зажег Александр Ладыгин. А Эдисона не только ни в чем не обвиняли, но в 1930 году даже избрали почетным членом Академии наук СССР. 11 июля 1899 года, 105 лет назад, родился будущий писатель Петр Павленко. В 1937 году написал отрицательный, мягко говоря, секретный отзыв о стихах Мандельштама, приложенный к письму секретаря Союза писателей Ставского Ежову с просьбой арестовать поэта. Ежов просьбу выполнил, и Мандельштам погиб. В 1944 году Павленко издал книгу «Счастье» о Ялтинской конференции Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Книга остается небитым рекордом угодливой лести и восторженного поклонения Сталину. 13 июля 1894 года, 110 лет назад, в Одессе родился Исаак Эммануилович Бабель, великий писатель прошлого века. Его одесские рассказы «Конармия» и множество отдельных произведений переведены на десятки языков. Бабель был лоялен к советской власти и даже, увы, дружил с влиятельными чекистами, но был заметен в обществе, имел собственный неповторимый голос, а заметных уничтожали в первую очередь. И Бабеля в 1939 году арестовали, а в 40-м он погиб в лагере. 14 июля 1939 года, 65 лет назад, через три недели после ареста Всеволода Эмильевича Мейерхольда, какие-то ненайденные преступники совершили налет на его московскую квартиру и зверски убили его жену, актрису Зинаиду Райх. Ей было нанесено 17 ножевых ран. Сделано было, что называется, чисто. До сих пор нет прямых доказательств, что убийцы были сотрудниками органов безопасности. Но косвенное, очень косвенное доказательство все же есть. В 1937 году Зинаида Райх написала не то чтобы дерзкое, но все-таки вызывающее письмо Сталину. Там есть, например, такие слова: «Я с вами все время спорю в своей голове, все время доказываю вашу неправоту порой в искусстве». В 1937 году так разговаривать с Джугашвили было уже абсолютно смертоносно. И жуткая смерть в 1939-м могла быть, конечно, сталинским ответом на письмо. Но, повторяю, прямых доказательств нет. 15 июля 1904 года произошло два трагических события. В германском курортном городке Баден-Вейрере скончался от туберкулеза в возрасте 44 лет Антон Павлович Чехов. То была страшная потеря для русской и мировой литературы. В тот же день террорист Сазонов, член партии социалистов-революционеров, убил министра внутренних дел и шефа жандармов России Вячеслава Константиновича Плеве. Была ли это потеря для России, трудно сказать. Плеве начал карьеру после убийства Александра II в 1881 году и был чиновником весьма жестким. Его обвиняли даже в подстрекательстве к еврейским погромам. Но убивать человека? Все эти радетели за счастье народа на самом деле просто низкие убийцы. Таковы они и сейчас.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Ильей Захаровичем Серманом. И тут, собственно, я хотел бы перейти к той части, заявленной в самом начале. То есть о том, что изучаемый вами литературный период и поэты-писатели, жившие тогда, при длительном изучении становятся сначала знакомыми, а потом практически родными, и обретают из двух измерений третье, становятся живыми людьми, вы с ними общаетесь. Поэтому я с историками так люблю разговаривать. Они привносят реальность в то, что уже для нас существует, только как схема.
Вот я могу рассказать одно наблюдение очень любопытное. В 1779 году произошло для тогдашней русской литературы большое событие. Матвей Михайлович Херасков, известный поэт, напечатал свою большую поэму Россиаду. Это был первый случай законченной в 12 песнях эпической поэмы, в которой он описывал взятие Казани Иваном Грозным, как, так сказать, эпизод, завершающий создание московского государства. Тогда только начинающий поэт Гаврил Романович Державин написал стихотворение «Ключ», в котором воспевал источник, который находился в имении Хераскова Гребенёве, и аллегорически изобразил его как источник поэзии. То есть стихотворение целиком было прославлением подвига совершенного Хераскова. Одновременно для узкого круга своих друзей Державин написал эпиграмму, которую не печатал. В эпиграмме он высмеял Россиаду, причем высмеял самое удачное в ней место. Ту песню, где изображалось царство зимы на Кавказе, ледяные дворцы, освещенные солнцем, которое как хрусталь играло на них. И вот в этой эпиграмме Державин писал, что Херасков, ты так хорошо изобразил зиму, что мы все замерзли. Вот так, такого рода двойственность отношений, она как-то помогает понять самую природу литературных отношений эпохи.
Потому что до нас доходит только поверхностное впечатление, а то, что там в глубине, мало кто знает, если только это не исследовать. Это тот самый старик Державин, который в гроб сходя благословил.
Да, да. А это был, он тогда еще не был стариком.
Хотя, ну, трудно, хотя это трудно себе представить.
Да. Было время, когда он не был стариком, он только что женился. Был уже не юношей, но он получил имение в Белоруссии, выслужил себе чин за участие в подавлении Пугачевского восстания. В общем, начал делать карьеру.
А он был в подавлении Пугачевского восстания кем? Офицером?
Он был неясно кем. В общем, у него был офицерский чин, но очень небольшой. Он в основном занимался следовательскими делами. Не столько военными, сколько полицейско-следовательскими.
Угу. То есть мог при случае и наказать.
Да. Поэт Дмитриев рассказывал, в своих воспоминаниях он об этом не написал, что однажды Державин распорядился повесить двух пугачевцев. Причем не было необходимости их казнить, но с чисто психологическим интересом.
Вот как.
Посмотреть, как будет?
Да. А.
Вот как.
Угу. Да, да. Так, да, да. Не знаю, насколько это точно, но...
Да. Ну, надо, наверное, то же самое спросить у профессора Кросса. Он, вы знаете, моего ребенка он загонял по XVIII веку. Он заставлял его заниматься Сумароковым, Чулковым, Хераскиным, Тредьяковским.
А кем же еще?
Кому же это
еще? Назвался Груздем, полезает в кузов.
Да, да, да.
Но ту раннюю поэзию отечественную сегодня читать довольно тяжело, потому что все напущено.
Ну, разумеется.
Очень тяжело.
Не все можно читать. Скажем, песни Сумарокова можно и сейчас читать. Какие-то стихи Державина вполне подаются чтению сегодня. Но если, как писал Пушкин в свое время, в 25-м году, что он перечитал Державина и считает, что от 8 надо оставить, а остальное сжечь.
Это... И вот я хочу тут вас спросить, отчего мы все так на Пушкине зациклены? Как бы до него никого, кроме Державина, да и то опосредственно через Пушкина не воспринимали.
Пушкиным были Жуковский и Батюшков, прекрасные поэты, вполне читаемые сегодня.
Да, пап, но они идут как бы как звезды в орбите Пушкина.
Да, конечно, он затмил их, безусловно.
Скачок был.
Да, вот в
был,
чем...
Конечно. Был какой-то скачок. Вот то было, были как бы старые стихи, и вдруг пошли новые стихи, совершенно другие.
Но вы упомянули в беседе предварительной, что и батюшка Жуковский занимались переводами в основном.
В основном. А Пушкин нет. Поэтому очень трудно исследователям, которые занимаются Пушкиным, найти источники. Они очень часто ошибаются, предполагая, что его поэмы откуда-то заимствованы. Это все неправильно.
То есть он был действительно оригинален?
Да.
Ну да, да, да. Ну,
свободен может, от традиций.
Конечно, да.
Такой хулиганский дух у него был, непокорность.
А расскажи, папа, ты же хочешь написать о Пушкине, и у тебя есть идея. Расскажи про поэта.
Дело в том, что если внимательно посмотреть, то у Пушкина есть целая категория героев, которые одновременно и поэты, или поэтические натуры. Самозванец Бориса Годунова, который пишет стихи и знает латынь. Пугачев, который заставляет петь свою любимую песню и рассказывает калмыцкую сказку, источников которой у калмыков не найдено, это проверено наукой. Дальше Дон Гуан, песню которого поет Лаура. Наконец, председатель в этом пире во время чумы, великолепная песня его. И наконец, сцена из рыцарских времен, главный герой Франц, поэт.
И импровизатор?
Ну, это профессионал. А для него важно не профессиональные поэты, но поэты в душе и поэтически воспринимающие и мир, и свою судьбу, и окружение, и действующие в политике как поэты.
Первым быть таким поэтом было очень трудно. Потому что нужно было преодолевать огромное количество предрассудков и закоснелых традиций.
Вот в Борисе Годунове пушкинском есть известная вам сцена у фонтана, где самозванец раскрывается перед Мариной, пренебрегая опасностью, пренебрегая возможностью разоблачения, пренебрегая крахом всех своей затеи, смело перед ней раскрывает свое происхождение, что он вовсе не царевич Дмитрий. Вот эта смелость, она точно так же Пугачев перед Гринёвым говорит, царь я или не царь, это не важно, а могу.
Меня интересуют бытовые всегда подробности того времени. Вроде того, что Пушкин всю жизнь хотел за границу поехать, а его так и не пустили. То есть был невыездным.
Очень интересно с этой точки зрения прочесть поэму «Граф Нулин». Не обращая внимания на ее анекдотический сюжет, а на то, что привозит Нулин из Парижа. С какой завистью пишет Пушкин о том, что он там новейшие брошюрки, новейшие песни, анекдоты, сплетни.
Якобы с презрением.
Но на самом деле с завистью он пишет о том, что человек провел в Париже несколько месяцев, пропитался всей остротой этой жизни.
Ну, а в «Евгении Онегине» Все, что для прихоти обильной, это снабжает Лондон щепетильный.
Да, но это внешне, а тут духовная жизнь.
Отчего государь так возражал против отъезда пушкинского?
А он вообще не верил Пушкину. Он подозревал, что тот может выкинуть, а тем более за границу. Едет за границу и напишет сатиру. Ну что вы.
Вы много писали о Лермонтове. Хорошо бы несколько сейчас, вот минут ему уделить. потому что, во-первых, молодым умер, много написал того, что вошло в литературу с большой буквы. И вообще, как человека его бы описать? Потому что мы все знаем по стихам, только по результату, а по процессу не знаем практически
ничего. Человек он был такой. Все мемуаристы, почти все, пишут, что разговаривать с ним было очень трудно, потому что он не слушал, что ему говорил собеседник, а смотрел на него. Смотрел и понимал его прекрасно, и дальше слушать ему было не нужно.
И смотрел очень тяжелым и неприятным взглядом.
Да, ну, потому что вникал, так сказать, в душевную структуру своего собеседника. Удивительная проницательность. Неприятная, конечно.
То есть юноша был со сверхзадачей?
Да.
И образованный очень был?
Конечно. Он все читал.
У него из Отбонны было два языка.
Французский и немецкий с самого раннего детства. Английский в 16 лет он нанял учителя очень хорошего и обучился.
А вы знаете, Сева, да, что у Лермонтова есть шотландские корни?
Ну как же,
да, я об этом слышал.
Конечно.
Я был в Шотландии, мне показали то место, в котором жил его предок, поэт Лермонт, и с того места феи за ним приехали и унесли его на небеса.
Я жил в Эдинбурге в гостинице Лермонт.
Ну, это... Ну, это связано.
Да, да, да.
Ну, очень важно, что у него не было поэтического наставника, что он практически был самоучкой в своем деле.
Наставник у него был, но он не слушался. У него вообще был такой характер, что он не любил слушаться.
А кто был его наставник?
Раич, такой преподаватель словесности в московском благородном пансионе, который создавал литературное общество, привечал студентов. Лермонтов, видимо, с ним не поладил, потому что в своих журналах Раич его не печатал.
А расскажи, как Белинский навещал Лермонтова на гауптвахте?
Неприлично.
Отчего же? У нас все прилично.
После дуэли с Барантом его посадили до разбора дела на гауптвахту, орденанцгаус. И Белинский его посетил. И есть письмо Белинского к Боткину. Он впервые с ним разговаривал. Он его часто видал у Краевского. Но у него была такая привычка у Лермонтова. Он прибегал, он вечно куда-то торопился, все переворачивал в кабинете Краевского и убегал. А тут была возможность поговорить.
Тут нельзя было убежать.
Да. И значит, Лермонтов ему сказал в пересказе Белинского, что главный интерес его – это женщины. Причем одних он ругает за то, что пропускаю слово, а других за то, что не
пропускаю
слово. Понятно. Вот такое суждение о Лермонтове, о женщинах.
Ну, такое, как бы сказать, всестороннее.
Да.
Женщины всегда оказывались неправы.
Да, и рассматривал он их чисто физиологически.
Притом мы имеем героя нашего времени с такими женщинами, что с ума сойти. Вот понимаете, что там в жизни было. А в литературе для меня проза лермонтовская – это самая первая, самая лучшая проза, какая есть в России.
Я все пытаюсь подвести некую унифицированную теорию под появление большого поэта. Mm-hmm. Считаете ли вы, что прежде всего это должна быть личность, которая иногда не вмещается в существующую систему?
Возможно. Возможно. Это трудно объяснить.
Лермонтов не вмещался.
Вообще объяснить талант очень трудно. Недавно в одной передаче был такой вопрос. Кто человек Как назвать человека, который всегда знает цель? Первый вопрос. Второй. Как назвать человека, который всегда попадает в цель? Ответ был такой. Талант и гений.
Ага.
Ну да. Да. Есть разница, да.
Ну да. Ну да. Ну и тут еще, конечно, невероятная работоспособность. Сколько жил Лермонтов? Всего ничего. А посмотрите, громадное наследие все-таки
литературное. А как ты думаешь, кстати, да, вот люди, поэты как-то чувствуют, сколько им отмерено? Вот такое есть впечатление, что и Пушкин, и Лермонтов очень торопились.
Последние годы он все время говорил о скорой смерти.
Лермонтов.
И перед поездкой на Кавказ.
То есть он ее искал?
Предполагал.
Угу.
Какое-то предчувствие у него было. Что не давали ему от... разрешение уйти в отставку.
А он хотел в отставку уйти?
Да.
Служить ему не хотелось?
Ну, если бы он ушел в отставку, он собирался журнал издавать. В общем, у него были какие-то... писать романы, у него были литературные
планы. А семейные средства позволяли бы ему без службы обойтись?
Да.
Он же родственник Столыпиных?
Нет, ну, у бабушки было достаточно. Имений, денег... Об этом заботы у него не было.
И любви к внуку.
Один только.
В то время практически бедных и известных поэтов не было. Они все были дворяне, у всех что-то такое было.
Нет, никакой заботы о деньгах.
Ну, Пушкин как раз...
Пушкин
бедный был.
У Пушкина была петля совершенно на шее. Он был должен государству 100 или 150 тысяч.
За что?
За Пугачева он получил ссуду на издание Пугачева.
И не написал?
Нет, написал, но не расходился, не покупали.
А вот в чем дело.
Он рассчитывал на успех, а общество не хотело знать про Пугачева.
А общество вообще не хотело нового Пушкина, насколько я понимаю?
Тем более не хотело про Пугачева.
Да и в карты проигрывал. Да и в карты проигрывал тоже.
И это бывало.
Да, да, да.
Но Пушкин на меня...
Бриллианты Натальи Николаевны так и не были выкуплены при его
заложил,
жизни.
Да. Он еще шаль какую-то заложил совсем, да. Совсем уж перед смертью. И какую-то уж очень невероятную, потому что он за нее получил что-то такое чуть ли не 1000 рублей.
А что за деньги были тогда? Сколько человек, скажем, чиновник в среднем мог заработать за месяц?
Ну,
пушкинское время.
Если читать Гоголя, то Акакий Акакевич зарабатывает, вероятно, рублей 40-50 в месяц, не больше.
Как сейчас примерно.
Да.
Да, 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 да.
Пушкин получал, как историограф, что ли, 5000. Но квартира стоила 10000.
Ну что же, Илья Захарович, огромное вам спасибо и даст вам Бог осуществление всех ваших планов.
Спасибо.